Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Сочи проходит саммит России и ЕС. Кассационная коллегия Верховного суда сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского. Вице-губернатору Челябинской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В Верховной Раде Украины в эти минуты открывается первое заседание после выборов 26 марта. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, оспаривающую решение судей по иску адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Истцы добивались изменения порядка свиданий, заключенных с адвокатами. Теперь эти встречи могут проходить и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами должны назначаться исключительно на часы, отведенные осужденным для отдыха. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Челябинске Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей, однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Верховной Раде Украины в эти минуты открывается первое заседание после выборов 26 марта. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады обещает быть коротким. Вначале депутаты примут присягу, а нынешний кабинет министров во главе с Юрием Ехануровым официально сложит полномочия. Однако еще будет работать до формирования нового правительства. Затем перед депутатами выступит президент страны Виктор Ющенко. Самое многочисленное в украинском парламенте фракция партии регионов. Наименьшее число депутатских мандатов у коммунистов. Распределение парламентских комитетов – одна из главных проблем, которую в ближайшие дни предстоит решить лидерам фракций. Согласно закону, парламентское большинство должно быть сформировано в течение месяца с начала работы Верховной Рады. По данным последних опросов общественного мнения, около 40% украинцев поддерживают создание в парламенте оранжевого большинства. И только немногим более 17% выступают за альянс партии регионов и нашей Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встречу установлено не будет, сообщают американские официальные лица. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в среду в Конгрессе США. Касаясь ядерной программы Тегерана, Ольмерт подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего мира.
Иран, обладающий ядерным оружием, означает террористическое государство, способное выполнить миссию, ради которой живут и умирают террористы – массовое уничтожение невинных.
Израильский премьер призвал мировое сообщество принять меры, чтобы не дать Тегерану завладеть ядерным оружием. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении осуществить теракт в метро в 2004 году. 23-летний Шахавар Матин Сиранж утверждает, что стал жертвой провокации, подстроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. По данным комитета, Чилаев был задержан 9 апреля сотрудниками силовых структур и увезен в неизвестном направлении. МВД Чечни заявило, что ищет Чилаева. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Недавно поезд с военной техникой и боеприпасами покинул грузинский город Ахалкалаки. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен к концу 2008 года. Речевой самописец аэробуса А-320, поднятый в среду со дна Черного моря, может быть сильно поврежден, говорит председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анудина.
Бортовой самописец вот, параметров, он действительно нормальном, как мы полагаем, состоянии, хотя его еще не осматривали, он твердотельный, и это мы установили по документации. А речевой, звуковой самописец, он на магнитной ленте, и поэтому он более сильно подвержен воздействиям.
Сказала Татьяна Анодина. Первый черный ящик был поднят на поверхность в понедельник. Пассажирский самолет армянской авиакомпании потерпел катастрофу 3 мая у берегов Сочи. Погибли все 113 человек, находившихся на борту.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня четырехдневный визит в Польшу. Глава Римско-католической церкви проведет массовое богослужение в Варшаве и Кракове, посетит Вадовице, родной город своего предшественника Иоанна Павла II, и побывает на месте нацистского концлагера Освенцим. Напомню главные новости. В Сочи проходит саммит России и ЕС. В Верховной Раде Украины в эти минуты открывается первое заседание после выборов 26 марта. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Час прессы в эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня, можно сказать, особенный день в украинской политической жизни. Начинается как раз в эти минуты торжественное заседание нового украинского парламента, новоизбранной Верховной Рады. Под звуки знаменитого стихотворения советского поэта Владимира Сосюры «Любить Украину» депутаты новой Верховной Рады входят в зал заседаний для того, чтобы принести торжественную присягу. Ее прочтет старейший депутат украинского парламента, бывший член политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, бывший командующий войсками краснознаменного Киевского военного округа генерал-полковник Иван Герасимов, депутат от Коммунистической партии Украины. И уже затем, выслушав эту присягу, прочтенную бывшим членом Политбюро, депутаты отправят в отставку правительство одного из главных соратников президента Виктора Ющенко, Юрия Яханурова. И немедленно же поручат господину Яханурову и его министрам исполнять свои обязанности до того момента, пока, наконец-то, не будет сформировано правящее большинство в Верховной Раде. Об этом большинстве говорили все время до начала этого торжественного заседания. Считали, что оно появится. Но большинства нет как нет. И, разумеется, к этому, вот формированию правительства, тоже приковано сейчас внимание наблюдателей не только в Украине, но и в соседних странах, и в, разумеется, сообществе наблюдателей и политтехнологов, которые занимались выборами и которые думают, что, может быть, если этого большинства не возникнет, то выборы вновь состоятся. Вот в общих контурах такие вот важные моменты, сопутствующие этому событию. Говорим об этом с нашими гостями. У нас в студии главные редактора интернет-издания, интернет-газеты «Сейчас» Сергей Руденко.
Доброе утро.
И интернет-издания «Главред» Виктор Шлинчак. И обсудим мы с ними всю эту ситуацию, которая связана с торжественным заседанием Верховной Рады и с тем, насколько вообще стоит сейчас радоваться тому, что парламент начал работу. Ну, Сергей, скажите, в принципе, ведь никто не ожидал, что Украина, ну, никто, может быть, сильно сказано, но многие наблюдатели не ожидали, что Украина придет вот к этому вот началу работы нового парламента без сформированного правительства.
Вы знаете, прошло 2 месяца с начала переговоров о парламентском большинстве, и ход переговоров свидетельствовал о том, что кто-то кого-то пытался переиграть. На самом деле, сегодня мы имеем ситуацию, когда есть несколько коалиционных соглашений, даже в рамках тройки оранжевой, но у каждого своя версия этого соглашения. Таким образом, собственно, другого итога к началу парламентской сессии и не могло быть. Потому что есть слишком много заинтересованных лиц, которые хотят оранжевую коалицию вместе с Юлией Тимошенко. Есть люди, которые хотят коалицию с партией регионов, я имею в виду внутри нашей Украины. И есть люди, которые вообще ничего не хотят, как по мне.
Как это? Ничего не хотят?
Мне кажется, что или новых выборов они хотят, или еще чего-либо.
А вот люди, которые хотят новых выборов, это кто вообще может быть? Какие политические силы могут быть заинтересованы в новых выборах, когда, казалось бы, на выборах, которые только
что прошли? Мне кажется, что на новые выборы могла бы согласиться наша Украина, потому что, по идее, часть нашей Украины хочет взять реванш на повторных парламентских выборах, потому что им кажется, что они на повторных парламентских выборах могут взять больше, чем они взяли в марте месяце. Процентов голосов.
Это, может быть, все-таки заблуждение, потому что нельзя сказать, что за то время, которое прошло со времени выборов в марте, рейтинг президента Украины Виктора Ющенко и его соратника вырос. Более того, можно сказать, что многие люди, ведь, которые были в стане сторонников президента, они рассчитывали именно на создание оранжевой коалиции. Этой оранжевой коалиции не создается. И те, кто думал, что после выбора наша Украина создаст эту вот коалицию с блоком Юлии Тимошенко, как раз могут сейчас проголосовать за госпожу Тимошенко, а не за сторонников президента?
Мне кажется, все будет зависеть от вещей, которые будут происходить на протяжении последующей недели. По крайней мере, будет понятно, куда все клонится. Потому что на самом деле сейчас депутаты де юре становятся депутатами, то есть они принимают присягу, у них есть какие-то уже полномочия, то есть можно говорить о какой-то коалиции, потому что до сих пор, собственно, отговорки были такие, мол, давайте начнем работу парламентской сессии, а потом посмотрим, что там, что будет с коалицией.
Это так президент говорил, что нужно сначала принять присягу, а потом формировать правительство.
Тут очень важный момент, то есть Украина, фактически центр влияния перемещается после нынешних парламентских выборов в парламент, но очень важным фактором в украинской политике был и остается президент. Даже вчерашняя встреча в рамках оранжевой коалиции и пресс-конференция Юлии Тимошенко свидетельствует о том, что они очень большие надежды возлагают все-таки на президента Ющенко, который должен сказать свое веское слово.
Ведь это веское слово, на самом деле, не только потому, что есть авторитет президента как институции, а потому что никакая коалиция невозможно без президентской партии. Оказалось, что вот эта вот, то, что называется, золотая акция, она действительно в руках у нашей Украины и Виктора Ющенко, что если президентская сторона не хочет, не будет премьер-министром Юлия Тимошенко. Ну, никак она не сможет быть. Если президентская сторона не хочет, не будет премьер-министром Виктор Янукович. И вот что получается в результате, что если там Юлия Тимошенко действительно становится премьер-министром, она так или иначе, обладая вот всеми этими полномочиями, которые дает и новая конституция, обладая всеми возможностями, становится заложницей президента, который этих полномочий лишается?
Конечно. Ну, скажем так, в ситуации, которая сейчас сложилась, мне кажется, что Юлия Тимошенко не совсем уверена в своих партнерах по оранжевой коалиции, поэтому
на ее месте никто бы не был бы уверен, да?
Да, нервные движения и заявления по поводу того, что партия регионов пытается купить депутатов в ее фракции по там 10-15 миллионов, вчера она озвучила цифру, за голос. Кажется, что эта цифра несколько завышена.
Не стоит столько депутатов Верховной Рады Украины?
Я думаю, что при голосовании не стоит, при голосовании за премьера Януковича или кого-либо из партии регионов.
Ну, ведь за одно голосование, может быть, не регионов, стоит идти такие деньги, да?
Это большая фракция, то есть без нее никто никуда не денется. 186 голосов. То есть это очень большая сила, которая, если партия регионов пойдет в оппозицию, президенту Ющенко даже не снилось то, что снилось Леониду Кучме, потому что Леонид Кучма никогда не имел такой мощной оппозиции. 186 голосов, то есть любое решение, которое обсуждается в парламенте, в принципе, может быть не принято, если партия регионов будет блокировать, то есть так или иначе.
Я на страницах как раз киевской газеты «Дело» видел схему рассадки депутата Верховной Рады Украины, которая была раскрашена в разные цвета фракции, которые участвуют в работе нового парламента. И действительно, я подумал, что мы несколько недооценили влияние партии регионов на политические события в стране, потому что фактически половина зала, ну, с небольшим вкраплением части социалистической фракции, так как решили руководители фракции рассадить депутатов, она окрашена в цвета партии региона. Значит, если создается оранжевая коалиция, то надо четко сказать, что вот эта вот половина зала всегда будет против. А ведь в украинской политической жизни, я тоже нужно сказать радиослушателям, против это не всегда просто голосование. Против это возможность блокирования там трибуны, президиума. И половина зала может блокировать все, что угодно, и сорвать работу любого законодательного органа, тем более такого важного.
Если еще к партии регионов добавить коммунистов, то как раз вот это и будет минимальное число, которое может заблокировать работу парламента.
Напомню, что в программе «Час прессы» мы обсуждаем те возможности, которые возникают в связи с началом, вот с первым днем работы новой Украинской Верховной Рады. Она в эти минуты начинает торжественное заседание, когда депутаты будут приносить присягу на верность украинскому народу в сессионном зале заседания Верховной Рады. В гостях в нашей студии журналисты Сергей Руденко и Виктор Членчак. И мы продолжим наш разговор сразу же после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Напомню, что на программе «Час прессы» мы сегодня обсуждаем проблемы, связанные с началом работы новой, уже первой сессии нового украинского парламента. Как раз наша программа совпала по времени с первыми минутами его деятельности. Скажу сразу, что это скорее торжественные минуты, потому что в присутствии высших должностных лиц государства депутаты исполняют то, что они должны сделать как раз для того, чтобы инаугурировать себя как законодателя, то есть принять присягу и отправить в отставку кабинет министров. Все это очень торжественно оформлено, очень торжественная церемония. Однако к торжеству этому, естественно, примешивается тот факт, что, естественно, непонятно, каким будет новая украинская исполнительная власть. И об этом мы как раз говорим с гостями. Наша программа. Обратимся вновь к редактору интернет-газеты «Сейчас» Сергею Руденко. Тут, Сергей, здесь существует очень важный момент, связанный с тем, что вот подобная неопределенность. Правительство Юрия Ханурова сегодня будет отправлено в отставку, но оно будет продолжать свою деятельность. И оно себя так все эти месяцы ведет, как будто ни в какую отставку не собирается.
Она уже дважды. Правительство Ханурова было дважды в отставке. Да. То есть сегодня будет третья отставка Юрия Ханурова.
А он все премьер-министр и премьер-министр. Вот важно понять, какую это создает ситуацию в политической жизни страны с точки зрения в экономической стороны. Какой это для инвесторов создает вообще такой элемент, можно ли говорить о том, что экономика может стабильно развиваться в случае с несколько раз уже уходившим в отставку кабинетом?
Я хочу просто поправить вас, Виталий. Правительство не отправляет в отставку, оно слагает полномочия перед Верховной Радой, потому что дважды уже отправляла Верховная Рада правительство Ханурова в отставку. По поводу инвесторов и по поводу экономической ситуации, собственно, недавно я общался с представителями деловых кругов, и они мне говорят: слушай, ну, скорее бы они определились уже с коалицией, с правительством, потому что непонятно вообще, что делать, с кем дружить, как вообще общаться с людьми, в какие кабинеты заходить, кого просить. То есть, если даже украинские бизнесмены не понимают правил игры в нынешней ситуации, то можно себе представить, что об этом думают западные инвесторы или, скажем так, иностранные инвесторы. Но, собственно, в таком состоянии украинская экономика и политика находятся уже на протяжении последних 2-3 месяцев. И вот эта вот нестабильность или, скажем так, минимальная стабильность, она, собственно, и влияет на экономику, но каких-то колебаний резких, слава богу, не было. И я надеюсь, что с уходом Юрия Еханурова, с очередным уходом Юрия Еханурова, ничего не случится.
Ну вот с приходом Юлии Тимошенко, что может случиться, если она сформирует правительство?
Юлию Тимошенко, собственно, мы видели уже в правительстве и можем себе представить, какие будут ее действия. Речь идет прежде всего о том, что Юлия Тимошенко всегда была приверженцем процесса реприватизации в Украине. Мы помним заявления, которые были в прошлом году, когда правительство Юлии Тимошенко пыталось запустить процесс по реприватизации нескольких крупных предприятий. И так надо понимать и мелких тоже. То есть Юлия Тимошенко для, с точки зрения украинских предпринимателей, составляет большую опасность для них, нежели правительство то ли Юрия Еханурова, то ли правительство, сформированное совместно с партией регионов. Потому что Юлия Тимошенко, она достаточно экспрессивный премьер-министр, и иногда ее действия даже трудно просчитать, потому что, в принципе, она приверженец управления экономики в ручном режиме, когда штурвал находится в ее руках, и она крутит его то влево, то вправо.
Тут есть достаточно важный вопрос еще, который связан с тем, что получается, что Юлия Тимошенко никак не угодна не только там, условно говоря, там, партии регионов, или не так она, может быть, не нравится президенту Виктору Ющенко, что она еще является таким вот определенным раздражителем для бизнеса.
Для деловых кругов. То есть деловые круга в Украине, они не могут быть уверены стопроцентно в том, что те возможности, которые они сегодня имеют, они сохранят и после прихода Юлии Тимошенко.
Ну, конечно же, очень важно понять, почему это так получается. Вот вы только что обрисовали целую там систему рисков, а тут говорите, что бизнесмены готовы продолжать свое сотрудничество с Юлией Тимошенко, если она станет премьером. А как можно быть уверенным?
Скажем так, деловые круга неуверенные. То есть могут быть уверены только те люди, которые общаются непосредственно с Юлией Владимировной Тимошенко. Эти люди находятся в списке блока Юлии Тимошенко, и нетрудно, собственно, посмотреть, кто будет в фаворе при правительстве Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко, вообще-то, по своим взглядам, скорее левый политик, потому что у нее есть элементы в политике левизны.
Такого социального обращения. Да,
социального обращения это первое, но она это называет солидаризм, если я не ошибаюсь. Вот. То есть она заигрывает с социально незащищенными слоями населения, в то же время она готова, скажем так, сделать какие-то неосторожные шаги и нарушить баланс в большом бизнесе и в среднем. То есть в прошлом году, можно вспомнить, как в прошлом году правительство пыталось как-то откорректировать какие-то льготы, которые существовали для частных предпринимателей. Тогда частные предприниматели вышли у стен правительства, к стенам правительства и потребовали, скажем так, не лишать их этих льгот, потому что это очень большая армия предпринимателей на Украине на самом деле. То есть можно ли сказать, что Юлия Тимошенко является защитницей малого и среднего бизнеса? Я не могу однозначно сказать.
А есть вообще в украинской политике человек, который является защитником малого и среднего бизнеса?
Вы знаете, их если даже и не надо защищать, то по крайней мере не трогать в том состоянии, в котором они сейчас находятся, в котором они сегодня работают. Люди говорят, не надо нам нас трогать, дайте нам просто работать, не надо нам ничего.
Да, это я понимаю, это понятно, но все-таки мне интересно, кто может этот средний и малый бизнес защитить, а кто хотя бы хочет это сделать. Это же тоже очень важный вопрос.
Защиту среднего и малого бизнеса декларируют абсолютно все политические силы. Реально, на моей памяти, средний и малый бизнес защищали практически все правительства украинские. Но, как по мне, наибольших успехов в этом отношении добилось все-таки правительство Анатолия Киноха. То есть во времена Киноха более-менее средний и малый бизнес чувствовал себя хорошо.
А вы, Виктор, как считаете, обращаясь к главному редактору интернет-агентства «Главред» Виктору Шленчаку, вот есть в украинской политике человек, способный защитить малый и средний бизнес, если характеризовать вообще экономические программы претендентов на пост главы правительства?
Ну, у нас, как обычно, многие из представителей политики заявляют о том, что они поддерживают малый и средний бизнес. Более того, это было фишкой многих избирательных кампаний. Более того, на нынешней избирательной кампании Инна Богословская заявляла о том, что она представитель так называемого среднего бизнеса. Но, насколько мне известно, ну, кроме деклараций каких-то очередных, ничего общего с защитой среднего бизнеса в Украине пока не наблюдается.
Я здесь просто вспоминал ситуацию, когда в прошлом году Юлия Тимошенко пришла в правительство, и, если ты помнишь, отменили льготы для частных предпринимателей, для малого и среднего бизнеса. Собственно, Виталий спрашивал меня о том, насколько правительство Юлии Тимошенко может стать защитником интересов малого и среднего бизнеса.
То есть... Ну, судя по списку Юлии Тимошенко, которым мы располагаем, Юлия Владимировна, она защитник, получается, большого бизнеса, более того, так называемого олигархического бизнеса, если проанализировать внимательно ее список.
То есть можно прогнозировать, что с приходом Юлии Тимошенко в правительство защиту все-таки найдут большие группы финансово-политические, те, которые, собственно, стоят за блоком Юлии Тимошенко.
Ну, очевидно, да.
Я хотел бы как раз вмешаться в вашу дискуссию и спросить вас, Виктор, что поговорить о том, о чем мы говорили с самого начала программы. Вообще, в принципе, ожидали ли вы, вот, что парламент начнет работать без какого-либо реального соглашения коалиции, что не будет вообще даже представления, кто будет принимать
участие? Да, конечно.
Да,
представлял, да. Более того, я не уверен, что через неделю это соглашение будет подписано. Несмотря на то, что через час, если я не ошибаюсь, будет совместная пресс-конференция бессмертного Тимошенко и Мороза.
Это представитель как раз партии «Оранжевая коалиция».
Да, я не думаю, то есть мне кажется, что опять будет заявлено о каких-то благих намерениях, но эти намерения, как обычно, благие намерения не всегда заканчиваются удачно.
Конечно же, можно себе представить о том, что скажут господа бессмертный Тимошенко и Мороз, но, с другой стороны, ведь очень важно еще и понять, какой у них есть другой выход. Если не создавать коалицию, тогда что? Вот тогда что?
Ну, на самом деле, начнем с того, что в нашей Украине на данный момент существует несколько сценариев.
В нашей Украине, ты видите, не страну, а блок.
Да, конечно. Существует несколько сценариев развития ситуации, и если Ихануров настроен на свое премьерство при спикерстве Богатыревой, то Бессмертный настроен на свое спикерство при премьере Тимошенко. И это означает, что каждая из этих групп будет пытаться выбить при любом из голосований там определенную часть голосов, то ли у регионов, то ли у Юлии Тимошенко, то ли у нашей Украины, для того, чтобы заблокировать те или иные решения. Ну, я думаю, что по этим голосованиям мы посмотрим, какая из групп на самом деле в нашей Украине более сильная и в финансовом плане, и в организационном.
Что ж, Сергей, получается, что этих людей мысли о тех должностях, которые они получат, перевешивают все иные, скажем так, мотивации стратегического характера?
Я верю заявлению Александра Мороза и Юлии Тимошенко, которые вчера сказали, что распределение должностей премьер-министра и спикера парламента вынесено за рамки соглашения о коалиции. То есть я бы хотел, скажем так, верить этим политикам. И если они будут держать свое слово, то в принципе это было бы нормально и логично, потому что все-таки надо определиться с стратегией, что будет делать эта коалиция, куда двигаться. То есть есть в рамках там президентской программы 10 шагов навстречу. В этой программе уже двигалась Юлия Тимошенко на посту премьер-министра. Или что, собственно, будет страной, есть ли у них общее видение. Потому что, как по мне, в оранжевой коалиции в тройке нет общего видения, куда двигаться.
На самом деле, я скажу, что и Николай Азаров, это представитель партии регионов, заявляет, что программа партии регионов ничем не отличается от программы «10 шагов навстречу людям», которую презентовал президент Виктор Ющенко.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что в программе «Час пресса» мы с украинскими журналистами Виктором Шлинчаком и Сергеем Руденко говорим о том, что может произойти после того, как вот сегодня начнет работать новый украинский парламент. Вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами и до встречи буквально через пару минут.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Кассационная коллегия Верховного суда сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Он закупил для администрации картины известных русских художников на общую сумму 180 миллионов рублей. По данным ФСБ, реальная стоимость картин намного ниже. Украинский парламент и Верховная Рада сегодня собрался на первое заседание после выборов 26 марта. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встречу установлено не будет, сообщают американские официальные лица. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении совершить теракт в метро в 2004 году. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждала, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. В Грозном состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут около 4000 милиционеров.
Час прессы программы «Радио Свобода» в нашем эфире. В эти минуты начал свою работу новый украинский парламент. Как раз тогда, когда депутаты выслушивают присягу, которую приносит старейший депутат, депутат коммунистической партии, бывший член Политбюро ЦК Компартии Украины и командующий войсками Краснознаменного Киевского военного округа генерал-полковник Иван Герасимов. Как раз в эти минуты мы беседуем с киевскими журналистами, главными редакторами интернет-изданий «Сейчас» и главред Сергеем Руденко и Виктором Шлинчаком, которые, к счастью, в отличие от многих своих коллег, не стали баллотироваться с депутаты, поэтому имеют возможность находиться в нашей студии, а не в сессионном зале. Хотя, с другой стороны, порадуемся за тех наших коллег, которые стали депутатами Верховной Рады, поэтому не имеют возможности находиться в нашей студии. Вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы гостям программы 8 800 222 12. Это бесплатный телефон для всех регионов Российской Федерации. Обязательно, когда парламент начнет свою работу, мы пригласим в нашу студию и тех наших коллег, которые стали депутатами Верховной Рады Украины в эту программу. Надеюсь, у них теперь после того, как они присягу сдадут, собственно, будет много свободного времени, когда не будет там голосовать. Ну, почему? Как раз, насколько мы знаем, депутаты охотно ходят в эфир.
Тем более депутаты-журналисты.
Тем более депутаты-журналисты. Они же думают о своем будущем. Вот. И пока что давайте все-таки продолжим обсуждать, что произойдет с парламентом украинским после того, как он начнет работать. И вот отношения с Россией, да, тоже такой интересный момент, который, наверное, очень нашу аудиторию очень беспокоит. Действительно ли, Виктор, можно говорить о том, что партия регионов пророссийская сила, а вот те силы, которые формируют оранжевую коалицию, блок Юлии Тимошенко, наша Украина и социалисты, они настроены негативно по отношению к России?
Ну, если делать акцент на блоке, на партии регионов, то говорить о том, что вот эта пророссийская сила, то мне кажется, сейчас оснований такого говорить об этом вообще не существует. Более того, мне кажется, что есть определенная сила в оранжевом блоке, которая может быть выступать более пророссийской, нежели партия регионов. Ну, я в качестве примера вспомню хотя бы интервью Белковского, которое он дал главреду, где заявил откровенно, что о встречах Юлии Владимировны с Владимиром Владимировичем Путиным. Я имею в виду Юлию Владимировну Тимошенко. То есть, я думаю, что если такие встречи происходят, и они, в отличие от Януковича, который приезжает откровенно к Путину, Юлия Владимировна, если она занимается какими-то кулуарными встречами, то это наводит на очень большие сомнения, что там все так чисто и гладко, и красиво.
Мне кажется, мерить категориями пророссийская или антироссийская сила сейчас не следует, потому что так или иначе любому правительству, которое придет и будет назначено в ближайшее время, я так надеюсь, придется, собственно, решать с Россией очень много вопросов, в том числе вопрос о цене на газ. И любая сила в такой ситуации, то ли наша Украина, то ли блок Юлии Тимошенко, то ли социалистическая партия, будет пророссийская, потому что другого выхода, собственно, нет. Вот. Имидж партии регионов, что она пророссийская, ну да, они выступали за русский язык там в некоторых регионах, но это скорее была игра на электорат, может, это, конечно, и убеждение, но только поэтому говорить, что они пророссийско настроенная сила, не следовало бы, потому что даже депутаты нашей Украины, бизнесмены, которые прошли в нынешний парламент, имеют очень хорошие экономические связи с Россией, имеют какие-то определенные перспективы на, и свое видение экспансии на российские рынки.
Послушаем звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Благополучие украинскому народу. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я на полчаса слушаю вас, и, кстати, вот Виктор Янукович, он как-то вот в планы вообще не входит, он как-то остается в стороне. А вот без партии регионов там вообще-то Рада, она может существовать, принимать какие-то законы или еще что-то? Если можно, объясните, пожалуйста.
Ну вот, кстати, Сергей Руденко уже как-то отвечал на это. Может, вы, Виктор, расскажете, как это все будет без партии регионов?
На самом деле, действительно, без партии регионов у нас в парламенте не будет конституционного большинства. То есть не будет 300 депутатов, поскольку партия регионов заняла 186 мест в украинском парламенте. Естественно, что если будет сформирована коалиция, так называемая «оранжевая», то для принятия обычных законов, естественно, голосов будет хватать. Но для принятия стратегических законов или для преодоления того же вето президента, очевидно, что голосов хватать без партии регионов не будет. Это не означает, что с партией регионов нельзя договариваться. Более того, я думаю, что если будет создана коалиция, будет где-то около 40 активных штыков в партии регионов, которые будут постоянно сливать голоса про Ющенковской коалиции.
Надо понимать, что партия регионов — это практически половина украинского парламента. То есть не надо сбрасывать со счетов партию регионов и говорить, мы создадим оранжевую коалицию
и будем спокойно,
руководить страной. Потому что все-таки партия регионов имеет достаточно голосов для того, чтобы, скажем так, блокировать работу парламента не карточками, то, скажем так, физически.
У нас в эфире бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины и вице-президент концерта индустриальной группы Александр Чада говорил о том, что он надеется, что парламент будет проводить более сбалансированную внешнюю политику, будет оказывать влияние на более на внешнюю политику, она будет более сбалансирована по отношению к Востоку и к Западу.
Ну, на самом деле, я так понимаю, что Восток интересует в первую очередь вступление или не вступление Украины в НАТО. И отталкиваясь от этого вопроса, и Россия будет строить свои какие-то стратегические отношения.
Парламент никогда сильно не влиял на внешнюю политику Украины. Внешнюю политику Украины, несмотря на Конституцию Украины, согласно которой внешнюю и внутреннюю политику в Украине определяет парламент, все же всегда определял эту политику президент.
Но сейчас другая конституция.
Сейчас другая конституция, но посмотрите, президент Ющенко сейчас говорит о перспективах ГУАМ, а не о перспективах, например, СНГ. А что сделает парламент? Ну, он придет, скажет, что хорошие перспективы в СНГ. Кто будет прав, кто будет сильнее?
На самом деле, Сергей, перед тем, как подписать все соглашения, вернее, перед тем, чтобы все соглашения по ГУАМ вступили в силу, все соглашения должны быть ратифицированы парламентом. И так или иначе, здесь придется...
Приведу один пример. Соглашения о нулевом варианте распределения активов и пассивов Советского Союза не были ратифицированы соглашения Верховной Рады Украины. Тем не менее, эти активы и пассивы были разделены.
Ну, это было другое время совершенно.
Послушаем звонок. Владимир из Москвы. Здрасте, Владимир.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Мне все-таки интересно, забыли ли в Украине, что они все-таки славяне? И вот как они воспринимают славянское единство, скажем, Приднестровье, Белоруссию, Россию и ту же Польшу? Может быть, они как-то консолидированно выступят с более, так сказать, ну, славянских позиций? Или они уже считают себя германами или англичанами?
А выступать нужно против кого? Я не понял.
Может быть, за кого-то?
Или за кого-то?
Мне кажется, что нашему радиослушателю следует ответить так. Все-таки мы украинцы, да? Мы исходим из украинских позиций, а не из позиций славянских, потому что все-таки есть интересы Украины. Мы независимое государство, у нас есть соседи. Россия, Польша, Беларусь, Приднестровье. Вот
Республика Молдова, наверное, да? Вот
Республика Молдова. Ну, упомянуто было Приднестровье.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день уже сложилось, наверное, новое государство Украина. Нельзя ли самой Украине, я не буду вдаваться сейчас в подробности в политику, провести, наконец-то, прозападную политику и стать настоящим западным, первым западным государством, и не зависеть даже в сырьевом вопросе от России.
Понятно.
Настоящая западная Украина.
Да, понятен вопрос. Смотрите, одни люди считают, что Украина должна стать настоящим восточным государством славянским, а другие настоящим западным. Это похоже на дискуссию в парламенте.
Это радует хотя бы, что мы не являемся буферным государством, как раньше хотели охарактеризовать Украину. Если уже такой вопрос ставится о том, что Украина должна быть западным государством и диверсифицировать все свои источники, в том числе энергетические, то я думаю, что Украина должна двигаться в этом направлении.
Тем более, что декларации и президента Кучмы, который определял, собственно, движение Украины все-таки в Североатлантический блок, и заявление последнее Виктора Ющенко свидетельствует о том, что мы движемся в западном направлении.
Но это ведь на самом деле тоже странно, потому что если есть люди, считающие, что Украина должна идти на восток, а другие считают, что Украина должна идти на запад, то буферная роль — это как раз та роль, на которую Украина обречена в этой ситуации. Когда эти две позиции не находятся взаимопонимания.
На самом деле, каждый президент являет собой такую руку разводящего. То есть он разводит на самом деле и Запад, и Восток. И, наверное, как бы в первую очередь нужно вспоминать, и с благодарностью вспоминать Леонида Даниловича Кучму, что он такое долгое время разводил господина Путина и в то же время пытался разводить и Америку с Европой.
Вы думаете, это и есть внешняя политика, когда разводят всех подряд?
Ну, вы же знаете, что...
Это не
что...
внешняя политика, это политика. Это политика президента.
Тут, конечно, очень важно еще понять, до какой степени вообще партнеры Украины должны с большой любовью относиться к политической элите страны, которая хочет всех развести.
Ну, наверное, большие партнеры заинтересованы в том, чтобы иметь влияние на такую маленькую, гордую, независимую страну, раз они пытаются все время как бы втянуть ее в зону своего влияния.
Если они поддаются на эти разводы, то есть на игру с ними.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста. Представьте только.
Это я, да?
Да, это вы. Ну, конечно,
вы. Извините, пожалуйста.
Да?
Это Виктор. Я из Москвы.
Да, здравствуйте, Виктор.
Вот вы знаете, что очень радостно, что в Украине начал работать парламент демократический. Вот, вы знаете, вот есть такой вот, ну, для смеха вот разговор. Ну, Россия, в общем-то, вот вчера был разговор, карликовые государства, не карликовые, Россия по уровню развития демократии, карликовое государство, а по уровню политического и государственного режима, это феодальное государство, в общем-то, единая вот эта КГБшная Россия, она все захватила. Вот вы знаете, что Германия великая, она в свое время, ГДР вот этот советским был, и в Германии был закон о том, что зона ГДР относится к ФРГ. Раньше Киевская Русь была, вот, и сейчас вот, значит, Киев, он отдельный стал. Вот вы бы приняли бы там вот решение, знаете, о том, что вы можете принять Россию и дать ей широкую автономию в рамках Украины. Это вот, вот этот вопрос обсуждать. Потом, что касается вот нефтяные газовые ресурсы, они якобы принадлежат России. Они не принадлежат России, они принадлежат феодалам вот этим. А насколько я знаю, севера... Я, в общем-то, по-русски так говорю, да, и для затравки, осваивали хохлы. Там вот эти Небудько, Будько, Фудько, они на западах-то, ой, на северах они так и живут. И еще вот важный момент, который вам бы надо учинить иск о том, что об участии в разработке в северах. Тем более, что все вот эти шалобудьки, добрый вечер, и они все там живут на северах.
Понятно, ваше мнение. Видите, тут человек смешал в единый какой-то вопрос очень много таких моментов, но должен вам сказать, что вот эта идея о том, что...
Россия отдельный автономный округ Украины.
Она не так безобидна, потому что на последней встрече президента России Владимира Путина с нашими коллегами Всероссийской государственной телерадиокомпании один из журналистов предложил президенту, чем вызвал немалое замешательство, по-моему, считать, относиться к Украине как к разделенной территории. Да, как ФРГ относилась к ГДР. То есть начать четко говорить, что есть часть территории российского государства, которая пока что там имеет некий государственный суверенитет, но, естественно, когда-то воссоединится с матерью Родину, ее примут в состав, как только она примет соответствующие законы. Так что это не совсем... То есть наш слушатель, естественно, так сказать, иронически к этому отнесся, а есть определенный уровень российского политического мышления, который позволяет такого рода идеи высказывать не в нашем присутствии журналистов, а в присутствии президента Российской Федерации. Ну, президент, конечно, не воспринял это всерьез.
Нормально, я думаю, будет страна со столицей в городе Киеве, почему же.
По поводу освоения севера, ну, мне кажется, что у нас достаточно своих ископаемых, и, собственно, есть и нефть, и газ, и есть нам что осваивать. Подождите, Россия, подождите, то есть мы сначала разберемся в своей стране.
То есть не будете выдвигать иски к России, то, чтобы она поделилась Уренгоем.
Диаспора там есть, я думаю, что она поработает над этим вопросом.
Конечно, если говорить более серьезно о тех взаимоотношениях энергетических, которые существуют между Россией и Украиной, у нас, конечно, мне кажется, что вот как раз у представителей партии регионов у них так, есть такая идея, что если они сформируют правительство, то они все энергетические вопросы решат, и цены на газ, как это температура, да, на ртутном термометре, она вся упадет. Вы верите в такие возможности?
На самом деле это не... Ну, это не что иное, как простая демагогия. Естественно, что точно так же и Тимошенко не может решить и договориться за газ по более низким ценам, если они установлены на каком-то уже уровне. Еще не было прецедента, чтобы цены ползли вниз, а цены постоянно, как известно, ползут вверх. Поэтому, кто бы ни пришел, мне кажется, что Россия будет заинтересована пересматривать газовые договоренности и увеличивать цену за потребляемый Украиной газ.
Или создать еще какое-нибудь одно Росукрэнерго и закрутить какую-то непонятную схему и украинскому народу рассказать, что мы договорились о низких ценах. На самом деле там будет обязательно какой-то элемент, который будет непонятен для обычных украинцев, но газ ниже нынешней стоимости не будет, это однозначно.
На самом деле, как бы, ты, Сергей, так нападаешь на Росукрэнерго, я не вижу здесь какой-то большой проблемы. На самом деле, это проблема России, если они хотят какую-то фирму, посредника, которая обворовывает, грубо говоря, Россию и поставляет в Украину газ по демпинговым ценам. Так почему? Пусть поставляют хоть черт, хоть дьявол. Главное, чтобы цена была ниже.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это... Вы меня подключили?
Да-да-да, я вас подключил, только представьте, пожалуйста, потому что я сейчас не могу.
Александр Сергеевич.
Очень хорошо. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Да.
Я хочу сказать следующее, что имперское мышление в России мешает проведению нормальной внешней и внутренней политики. Значит, забыли, что существует третий закон механики. Действие равно противодействию. Чем больше, сильнее действует, так сказать, тем больше сопротивление. Насильно мил не будешь. Это все пословицы.
Да, это пословица даже более интересная, чем третий закон механики. Спасибо, Александр Сергеевич.
Вот дальше я хочу сказать следующее.
Только будьте кратки, потому что мы уже приближаемся к концу эфира.
Хорошо. Значит, газовая атака на Украину, взрывы в этом трубопровода Грузии и электричество. И политика по отношению расчленения Молдовы, Грузии не приведет к тому, чтобы Россия завоюет друзей.
Да, понятно, да. Это ваше мнение.
Тем более, да. Такое сложилось положение, что вокруг нас уже нету союзников. Это мы остались по собственной, так сказать, вине.
Вот мнение радиослушателя, вернемся в киевскую студию. Вот Гуам можно назвать противодействием российской политики?
Ну, на самом деле, мне кажется, что пока президенты и Грузии, и Украины, пока они не стали настоящими президентами и не выросли из коротких штанишек, так и Гуам еще можно считать, что оно еще такой ребенок, который годовалый ребенок, который противостоит грозному дяде и будет там махать пальчиком. Вот. А что касается СНГ, ну, если вспомнить, так еще 3 года назад, по-моему, Леонид Кучма заявлял о том, что СНГ не является эффективным механизмом для решения вопросов, в первую очередь экономических, на территории стран Содружества.
А вы, Сергей, как считаете, может Россия приобрести вот какую-то такую зону дружеской поддержки по своим периметрам, по своей границе, если изменит политику по отношению к бывшим советским республикам, считает наш слушатель?
Если Россия будет вести себя подобным образом с Грузией, ну, например, там не пускать грузинские вина в Россию, еще какие-то экономические санкции применять к Грузии или то ли к Украине, она просто вынудит и Грузию, и Украину дружить вот по периметру границ России. То есть это Гуам – это вынужденный отход и Грузии, и Украины от России. То есть, мне кажется, что Гуам – это не годовалый ребенок, как ты сказал, Виктор. Это уже ребенок, который давно вырос, но который не умеет ни ходить, ни кушать не умеет. Он давно уже существует. Просто вот решили обратить внимание в такой большой семье. Так у нас есть же Гуам. Давайте вот мы его научим ходить, кушать и вообще...
Картина получается из американского фильма ужасов.
Воспитаем.
Форрест Гамп.
Большой ребенок, но не ходит. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. И представьтесь, пожалуйста. Говорите. Да, это вы в эфире. Нет, просто слушатель не знает, что мы его... Или знает. Да. Ну, нет у нас тогда звонка. Продолжим разговор тогда на внешнеполитические темы. Можно ли, в принципе, как вы думаете, говорить о том, что Украина сегодня действительно, вот сегодня проходит саммит Россия и Европейский Союз, добилась больших успехов в своем общении с Европой, чем Российская Федерация? Потому что смотрите, что обсуждают сегодня россияне. Они обсуждают вопрос о облегченном визовом режиме, они обсуждают вопрос о особых отношениях с точки зрения поставок энергоносителей. Украина очень многого ждала от Европейского Союза, но таких вот очевидных и практических результатов пока что нет. Вот я переговорю.
Ну, Запад в первую очередь ждал, что в Украине воцарится демократия, так называемая, да, в первую очередь демократия по каким-то определенным критериям, да, свобода слова, свобода высказывания и тому подобное. То есть
не хватает свободы слова, что не видно по вашему настроению.
По нашему настроению как раз видно, что у нас хватает достаточно свободы слова. Вот я имею в виду, что именно вот эта идея, она, наверное, более сплотила Запад и Украину, нежели Россию и Запад. Потому что в России, насколько мы информированы, проблема и со свободой слова, и с демократией сейчас как бы шкутыльгает на все четыре ноги.
Шкутыльгает, это спотыкается, скажем, сразу тем нашим слушателям, которые не смогут оценить красоты вашей речи, Виктор. Но если
Евросоюз сейчас больше считается с Россией. Мне кажется, что Евросоюз, в принципе, ждал от Украины большего. То есть президент Ющенко за полтора года должен был продемонстрировать, я так понимаю, намного больше воли и желания идти в западном направлении. Но в силу разных, то ли субъективных, то ли объективных обстоятельств, этого не случилось. Поэтому Россия — это серьезный игрок на геополитическом поле. Поэтому Евросоюз считается с Россией.
Он считается, но не принимает ее в семью.
Ну, Россия не претендует на семейные отношения.
Но Россия же тоже стремится в ЕС.
Нет, такой цели в российском внешней политике не существует. Россия стремится, насколько я понимаю, к тому, чего она сейчас добивается, чтобы россияне проще могли ездить в страны Европы. Это практически вот сейчас начинает происходить. Чтобы «Газпром» имел возможность доступа на европейские рынки. Это во многом, Виктор, сейчас начинает происходить, несмотря на очевидные условия, которые ставят «Газпром» и, естественно, западные страны.
А мне кажется, что европейцы просто пытаются понять, что же сейчас происходит в Украине. Ну, на протяжении года одно правительство ушло, второе правительство ушло. С кем вообще мы имеем дело? Сейчас пришел новый парламент. Есть коалиция, нет коалиции. То есть, а в России все понятно, по-моему. Поэтому с Россией Евросоюз идет нормально.
Вам переговоры. Понятно или европейцам?
Европейцам. Я имею в виду, с кем вести переговоры. Там надо вести переговоры с Путиным. А здесь сформируется большинство и, возможно, изменится там политика.
Тем не менее, политические акценты, они намного важнее иногда экономических расчетов.
Европа зависит от России, от российских энергоносителей. Поэтому сейчас она и ведет активные переговоры с Россией.
Есть такой момент, который мы можем как раз обсудить в окончании этой программы. И как раз очень хорошо, когда есть возможность таким вопросом задаться в ту минуту, когда депутаты Верховной Рады собрались на свое первое заседание. Верите ли вы, господа, в то, что усилия по созданию правительства не удастся и будут досрочные выборы нового украинского парламента? Виктор.
Ну, я бы не исключал такой возможности. Я не думаю, что в данный момент не будет сформирована та или иная коалиция, но о том, что могут быть досрочные парламентские выборы, а может быть и даже досрочные президентские выборы, я такого не исключаю.
Я разделяю пессимизм Виктора.
А это пессимизм? Может быть, как раз новые выборы принесут возможность для создания какого-то более конструктивного парламента, научат политикам договариваться, если
придут. Знаете, это очень будет дорого стоить для украинского бюджета. Я сразу об этом подумал.
Я подумал о другом, о том, что люди после оранжевой революции, они уже устали от политики определенным образом, и это сказывается и на тиражах общеполитических каких-то газет, и на посещаемости интернет-сайтов политических.
Может быть, это проблема качества работы, а не усталости людей?
Нет,
это даже не камень в огород, такое размышление.
Я думаю, что нет. На самом деле, люди устали от политики, и действительно, мы, наверное, движемся к тому, что через лет 5-7 будет неинтересно знать, кто является министром экономики или там премьер-министром.
Для этого нужна хорошая экономика.
Ну, очевидно.
Но на этом мы можем как раз поставить точку в этой беседе о первом дне работы украинского парламента. Напомню, что нашими гостями сегодня были главный редактор интернет-газеты «Сейчас» Сергей Руденко и главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак. вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу по окончании нашей программы в эфир выйдет «Свобода в полдень». Саммит Россия-Европейский Союз в Сочи. Чего ждать от российских договоренностей с Европой? Задержание скинхедов в Санкт-Петербурге. Одно из самых громких дел последнего времени может возникнуть в северной столице. Визит премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта в Соединенные Штаты и последствия тех договоренностей, которые были достигнуты в Вашингтоне для Ближнего Востока и для всего мира. Вот основные темы наших новостных выпусков сегодня. Слушайте Радио Свобода, господа.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.